Дорогие ребята, сегодня мы продолжим знакомить вас с книгой Инока Алексия «Искра Божия». Следующая глава. Детство и юность святого Иоанна Кронштадтского. Недалеко от Белого моря, на берегу реки Пинеги, пристроилась деревня Сура. Трудно на севере выбрать что-нибудь более красивое, чем берега Пинеги. Но жителям этого края с трудом приходится отстаивать свое право на жизнь у суровой природы. Они и голодают, и замерзают, если не трудятся. И вот среди этой красоты и бедноты пришлось вырасти будущему кронштадтскому и всероссийскому пастырю. Несомненно, суровые годы детства закалили его характер. На этом фундаменте основывалась способность к христианскому подвигу. Родился отец Иоанн в ночь на 19 октября 1829 года. Новорожденный был так слаб, что родители и не надеялись даже, что он доживет до утра. Крестили его в ту же ночь. Но, как часто это бывает, сила Божия в немощи совершается, и ребенок вскоре стал поправляться, хотя до школьных лет оставался физически слабым. Зато он быстро рос духовно. Многое для этого роста дала и сама северная природа. Ваня любил цветы, слушал голоса леса, все живое говорило ему о Боге. Впоследствии в одном из поучений отец Иоанн говорил: «Братья, будем смотреть на растения и поучаться. Как очевиден, осязателен Господь наш, наш Отец Всемогущий, в этих растениях. Каждая травка, каждый листочек, каждый цветок как будто шепчет нам: тут Господь. Рассматривайте, братья, премудрое устройство растений и познавайте в них Бога». Отец его, Илья Михайлович, был простым псаломщиком, исключительной праведности человеком, а мать – Феодора Власьевна, святой благочестивой женщиной. Отец обладал тонким каллиграфическим почерком. Он обучил мастерству написания букв маленького Ваню. Отец хоть и был необразованным, но имел великую, умудряющую всех веру в Бога. Он рассказывал сыну разные поучительные истории и советовал больше читать божественные книги. О чем читал Ваня? О святом, божественном, о Христе, его жизни, о Божьей Матери, Божьих угодниках, о том, как жили святые в пустыне, и звери их слушались, как подвижники терпели голод и усталость, о ветхозаветных пророках, предсказывавших Рождество Христово, о том, как птицы небесные приносили им пищу, как мученики исповедовали перед язычниками веру во Христа. И образ Христа, всеведущего, вездесущего Бога, входил в его душу, наполняя ее чистым, благоговейным страхом, и Христос становился близким и родным. Однажды с Ваней произошло чудесное событие. Находясь дома, ночью он увидел необычный свет, непонятно откуда светящий, и наполняющий всю его комнатку. Взглянув на свет, Ваня увидел ангела в небесной славе. Он удивился такому видению и, не зная, что делать, молча смотрел на ангела. Небесный посланник успокоил его, сказав: «Я твой ангел-хранитель и всегда стою рядом с тобой и охраняю от всякой опасности». Когда мальчик стал подрастать, его отдали в школу для обучения грамоте. Но знания никак не давались ему, и он много печалился из-за своей непонятливости. Он еле-еле научился читать. На 10-м году жизни Ваню повезли в Архангельское церковно-приходское училище. Сильно мучила его мысль о родном доме, о нищете там. И в это время он научился с особенной болью чувствовать чужую беду. Он надеялся, что когда вырастет, выведет отца и мать из бедности. Учеба у Вани шла очень плохо. Он старался каждый день учиться лучше, но все равно ничего не получалось. Вот как впоследствии рассказывал об этих годах учебы отец Иоанн. Ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо. И молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал мне свет разума на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, уже вечер, все улеглись спать. Не спалось только мне. Я по-прежнему не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал. Такая тоска на меня напала. Я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове. И мне ясно представился учитель, его урок. Я вспомнил даже, о чем он говорил. И легко, радостно стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в ту ночь. Чуть засветлело, я вскочил с постели, схватил книги и, о счастье, читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал, не только понял, но хоть сейчас и рассказать могу. Молитва была услышана. Божественная благодать осенила его, и с тех пор он начал хорошо учиться. В классе мне сиделось уже не так, как раньше. Я все понимал, все запоминал. Дал учитель задачку, я решил, и он похвалил меня даже. Словом, в короткое время я продвинулся настолько, что перестал уже быть худшим учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках. И к концу курса одним из первых был переведен в семинарию. «Знаешь ли, — сказал однажды Иоанн Кронштадтский игумене Таисии, — что прежде всего послужило началом моего обращения к Богу? И еще в детстве согрело мое сердце любовью к Нему. Это Святое Евангелие. У отца моего было Евангелие на славяно-русском языке. Любил я читать эту чудную книгу, когда приезжал домой. И слог ее, и простота речи были доступны моему детскому пониманию. Я читал и услаждался ею, и находил в этом чтении высокое и незаменимое утешение. Могу сказать, что Евангелие было спутником моего детства, моим наставником, руководителем, утешителем, с которым я сроднился с малых лет. Будущий всероссийский благотворитель святой Иоанн годы учебы проводил в напряжении всех своих сил, как интеллектуальных, так и физических. Во время учебы в семинарии Иван больше всего заботился о сохранении в себе доброй нравственности. Юношу беспокоило, чтобы знания о Боге не оставались только теоретическими, но были бы подкреплены святой жизнью. Оканчивал семинарию Иван уже лучшим учеником. На торжественном акте выпускников ему доверили сказать благодарственную речь от имени всех воспитанников. «Сколько сокровищ учености раскрыто было перед нами, чтобы каждый брал из них, что хотел, для обогащения своего ума», — говорил он. «Мы убедились, как опасен порок и как надежна и драгоценна добродетель». После окончания семинарии промысел Божий посылает юношу еще более окрепнуть в другую школу. Его, как лучшего ученика, посылают в Петербургскую духовную академию. Иван отличался особенным старанием в изучении всех предметов, усваивал все серьезно и глубоко. В свободное от уроков время Иван любил читать творения святых отцов, а особенно Иоанна Златоуста. Иногда, сидя за чтением его поучений, Иван вдруг принимался хлопать в ладоши в восторге от слов святого проповедника. Однокурсники в это время шутили о чем-то, но вдруг затихали и оборачивались посмотреть, что случилось. А Иван до того погружался в чтение златоустовских проповедей, что не замечал, как от радости хлопал. «Вот это человек! Мы орем тут и смеемся о всяких глупостях, а он читает труды святого отца». С глубоким уважением говорили друг другу студенты академии и вскоре сами начинали учиться серьезнее. В это время его отца уже не было в живых, и молодой студент, чтобы помогать матери и сестрам, определился писцом в канцелярию Духовной Академии. И получаемое небольшое количество денег, 9 рублей, отсылал на родину. Здесь-то ему и пригодился красивый почерк, которому обучил его отец. Впоследствии Господь, зная чистоту сердца своего верного работника, будет посылать ему огромные денежные суммы, на которые отец Иоанн построит множество храмов по всему лицу русской земли. А пока молодой студент семинарии усердно учится и трудится, почти не имея денег. Помещение канцелярии, закрытое для посторонних, дало серьезному студенту еще большую возможность заниматься своим образованием в уединении и тишине. Особенно много он любил читать святых отцов. С товарищами по учебе у него не было особо близких отношений. Его интересы все были о божественном, и поэтому многим он казался скучным. Тем более не участвовал он в шумных пирушках. Не до веселья и не до празднословия было ему. Учение, канцелярия и самообразование занимали все его свободное время. Так закладывался духовный фундамент будущего всероссийского пастыря. В такой тишине, в напряженных занятиях и молитвах в Иоанне возрос дух родительской веры. Окрепший молодой богослов стал размышлять, где ему проходить свой пастырский путь – в монашестве или в городской среде. Вначале явилось желание стать монахом и отправиться к тем людям, которые не знают ничего о Христе, в далекие поселения. Многие в то время становились миссионерами. Но, присмотревшись внимательнее к окружающей жизни столицы, Иоанн понял, что даже русские люди, по вере православные, утратили веру в Бога и любовь к церкви. Так зачем же ехать куда-то в другие земли, если свой собственный народ нуждается в духовном просвещении? И молодой выпускник академии решил стать пастырем. В это время в городе Кронштадте скончался протоиерей Андреевского собора, и у него осталась взрослая дочь Елизавета. Иоанн решил сочетаться браком с осиротевшей девицей. Но с самого начала совместной жизни молодой муж упростил жену жить в девстве, как брат с сестрой. Подобных примеров немного знает история церкви. Подвиг этот весьма редкий, исключительный для людей семейных. Но нужно было действовать в миру, и чистая, целомудренная душа Иоанна не могла отдать жене свою любовь к Богу. Молодому студенту хотелось всецело отдать себя на служение Богу и ближним, жертвуя радостями своей семейной жизни. Зато впоследствии вся Россия стала его семьей, и все православные люди – его духовными детьми. В 1855 году кандидата богословия Ивана рукоположили в священники. Отец Иоанн начал свое высокое служение с того, что по воскресеньям и праздничным дням стал читать в храме яркие, интересные проповеди. Голос у него был чистый, звучный, произношение отчетливое. Он совершал богослужение так внимательно, так благоговейно и с такой любовью к Богу, как будто был охвачен внутренним пламенем. Неудивительно, что на его проповеди народ стекался со всего города. Но проповедями отец Иоанн не ограничился. После богослужения он обходил землянки и дома бедняков, живших на городских окраинах. Он выяснял, кто в чем нуждается, и если обнаруживал больного, посылал к нему врача и сам оплачивал лекарства. Если встречал разутого, отдавал ему собственные сапоги. А дома супруга горестно вздыхала. «На что же я куплю тебе сапоги? Ведь ты и деньги все раздал». Но батюшка лишь улыбался смущенно и от чистоты своего сердца был похож на доброго маленького мальчика. Один купец, увидев отца Иоанна босиком, тут же принес ему новые сапоги. Нищие часто вставали возле дверей батюшкиного собора в надежде на подаяние. Иногда к собору подходил городовой и начинал всех прогонять. «Взгляните на их рожи, отец Иоанн! пьяные, в синяках. Им тут подадут копейку, а они ее за углом и пропьют». Отец Иоанн запретил городовому так обращаться с несчастными. Он был убежден, что нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его потому, что каждый человек несет в себе образ Божий, и его не надо смешивать со злом, который иногда поселяется в людях. «Это не священник, а юродивый какой-то», — возмущались некоторые горожане. «Его дело службу да обряды совершать, а не с нищими забавляться». Газеты принялись высмеивать отца Иоанна. Они помещали на него карикатуры и шуточные стихотворения. Церковное начальство несколько раз вызывало его для объяснения и даже пробовало не выдавать ему на руки жалования. Но батюшка продолжал служить Господу так, как считал нужным. Прошло 17 лет, прежде чем отец Иоанн понял, что в одиночку, без помощи других людей, он не в состоянии кардинально изменить материальное положение простого народа. В 1872 году через газету он обратился к своей пастве. Кому неизвестны боли кронштадтских нищих, стариков, женщин и детей разного возраста? Причин нищеты и бедности множество. Вот главное. Бедность от рождения, бедность от сиротства, бедность от неспособности к труду по причине старости или болезни. Бедность от ленности и пьянства, от недостатка орудий труда, одежды, обуви и инструментов. Батюшка обратился с просьбой ко всему кронштадтскому обществу – духовному, чиновничьему, военному. Призыв отца Иоанна был услышан. Многие люди стали прислать в Андреевский собор деньги для помощи беднякам. В 1874 году при соборе возникло православное христианское братство – попечительство святого Андрея Первозванного. Через год было построено и открыто для посетителей просторное, прекрасно оборудованное четырехэтажное здание. В нем разместились мужские и женские мастерские, в которых работало в течение года до 25 тысяч человек. Для детей и подростков были открыты бесплатная начальная школа, рисовальный класс, библиотека, зоологический кружок и кружок военной гимнастики. При Доме трудолюбия работали воскресная школа, библиотека для взрослых. По воскресным и праздничным дням здесь проходили евангельские чтения и лекции по истории и литературе. Позднее при Доме трудолюбия построили четырехэтажную гостиницу для бедняков. Съезжались к отцу Иоанну со всех концов страны за молитвой и советом. Благодаря трудам святого батюшки и в других городах России начали возникать подобные организации. Вряд ли возможно сосчитать всех тех мальчиков и девочек, которые, благодаря отцу Иоанну, не погибли с голоду, не превратились в преступников, но получили приличные профессии и стали достойными членами общества. Вот сколько пользы людям принесла одна чистая душа.